мере в Москве. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, мои друзья. Доброе утро, Филипп. А у нас 9 часов 4 минуты, потому что 2 часа разницы со Стокгольмом. И это для меня это совсем уже утро, еще более утро, чем у вас. И поэтому доброе-доброе утро.
Ну что, про погоду мы с вами вне эфира так заблаговременно поговорили. Я понимаю, что у вас как-то чуть-чуть все-таки потеплее, чем у нас.
Поэтому... Вы знаете, да. Да, у нас Гольфстрим, вот этот вот странный дяденька, он очень сильно действует, поэтому, когда вы приедете в Берген, а всем кажется, что Берген это что-то северное, суперсеверное, удивительно северное, как шпиц Берген, вы приезжаете в Берген, а там рододендроны цветут. Можете себе представить, что Гольфстрим вытворяет с людьми? А посмотрите на карту, и вам покажется, что там белые медведи ходят по улицам. Вот какие чудеса. Ну, давайте к делу. Значит, у нас первая программа под названием «Тайные знаки культуры». И хочу вам сказать всем, что всем, кто пожелает пообщаться, пожалуйста, есть телефон прямого эфира 730-101. Вы можете также прислать СМС на номер +7 903 797-6333. Или потом выйти через сайт silver.ru. Кстати, там же на сайте silver.ru вы можете зайти на мою персональную страницу, задать вопросы, получить ответы или через эфир в последующих передачах, или непосредственно через компьютерные возможности. Итак, тайные знаки культуры. Друзья, я сразу прошу всякого, кто захочет задать вопросы, слушать, во-первых, очень внимательно, а во-вторых, не пытаться задать вопрос, если вы услышали всего несколько секунд речи, потому что в каждой секунде и минуте я могу быть провокатором. То есть, чтобы обострить мысль, чтобы вы неожиданно посмотрели на все с другой стороны, я иногда буду говорить как бы странные вещи, не совсем привычные, не совсем нормальные. Ну вот, давайте начнем. «Тайные знаки культуры» — это первая программа вот с таким названием. Почему «Тайные знаки культуры»? И что это за тайные знаки? Может быть, это какая-то эзотерика? Что-то такое сверхъестественное? В России модно быть гадалками, всевозможными экстрасенсами. И, может быть, я тоже какой-нибудь экстрасенс? И да, и нет. Экстрасенс не я. Экстрасенс – культура. Дело в том, что вот сегодня, сейчас я открываю любую газету, «Аргументы и факты», да любую, собственно, газету, включаю часто каналы телевидения, начинаю смотреть интернет и вижу одно и то же. Кризис, 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 финансовый кризис, кризис, будет хуже, хуже. В одной газете я прочитал 12 статей в одной газете о том, что будет все хуже и хуже, и о том, как будет хуже с продовольствием, и с психикой, и с нервной системой, и с войной даже замахнулись. Ядерная война, другого выхода нет. То есть такое впечатление, что какие-то дяденьки собрались и просто сознательно хотят отравить ситуацию. Так, финансовый кризис, понимаю, согласен, он коснулся и старой королевской Швеции, не в той степени, конечно же, как России, но коснулся. Но давайте говорить так, у человека есть две прямых, две составляющих. Одна из них – это материальное, то, что связано с финансами, с тем, что надо спать, есть, гулять, принимать витамины. А вторая – это же духовная. Ну, как нелепо сегодня это звучит, это вторая составляющая, это духовные возможности человека, это линия его духа. И если обе составляющие идут вниз, то происходит то, что врачи и психологи называют суицид, суицидальная подготовка. Это значит, что человек любой, вот у которого и материальное, и духовное идет вниз, он готов к самоубийству. Поэтому человечество выработало антивирус или защиту. Когда материальное идет вниз, резко идет вверх духовное. Потому что, помните, был такой дяденька Карл Маркс, ну, те, кому 40, 50, 60, не только помнят, он врубился им во все вообще поры, во все печенки, потому что его конспектировали, переписывали, перезаписывали, обсуждали больше и больше, насколько он гениален. Вот он сказал такую ужасно прекрасную и сильную вещь. «Бытие определяет сознание». Он был совершенно прав, только он перепутал. Эта фраза подходит в том виде для лягушек, для лошадей. Вот если лошадь в стойле, то бытие стойла определяет сознание стойла. Жизнь в болоте для лягушки определяет сознание болота, болотное сознание, потому что никакой другой информации и альтернатив ни у лягушки, ни у жабы нету. А вот человек, с появлением человека разумного, Homo sapiens, произошло уникальное событие в истории Вселенной. Появилось единственное в мире существо, млекопитающее, у которого сознание поднялось до такого уровня, что оно само стало определять бытие. То есть, если сознание определяет, что человек в болоте, то оно начинает двигать бытие, бытийную часть человека, и человек выходит из болота, уходит из него, из стойла, из болота, из зомбирования, из рабского состояния. Вот в этом чудо. Поэтому, когда наступает материальный кризис, финансовый кризис, если, конечно, человек только не умирает с голоду, единственное спасение, единственная защита – это выходить из него сознательно через духовное, через культуру. Ну вот, что такое культура? Вы знаете, я несколько раз уже употребил это слово, и оно в названии нашей программы. Вот давайте разберемся. Я задал вопрос такой в одном из крупнейших университетов культуры России, целому залу студентов и педагогов, что такое культура. Знаете, как они мне ответили? Культура – это культура. Очень мило, понимаете, Филипп, да? Культура – это культура, да? Помните, как еще Ленин говорил, да? Марксистское учение всесильно, потому что оно верно. Это было замечательно. А у Чехова герой тоже сказал замечательную фразу. Помните, в письме к ученому соседу: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Так вот, проблема и трагедия вообще в основных ошибках человеческого мышления. Вот, скажем, мы родились, нам рассказали, вот это так, это так, это так. Мы принимаем на веру, потому что нам так сказали, и старшие, умные, серьезные уже это поняли. А нам остается только съесть, проглотить и идти дальше. А если задуматься, а вдруг нам сказали неправду? А вдруг с самого начала ложь? Вот давайте проверим на одной шутке в начале. О тайных знаках. У Ивана Андреевича Крылова есть басня, называется «Ларчик». Привезли ларец заморский, а раз заморский, уже тогда в России ясно, что заморский – это с секретом. Его так просто не откроешь. Нужно найти секрет, чтобы открыть ларчик. И искали, искали секрет, там нажимут, нажимают, там подвигают, там подергают. И не могут открыть. Пригласили механика, знаменитого механика, ну, своего рода Кулибина, который найдет секрет этого проклятого ларчика. Тот начинает искать, нажимать, дергать, двигать. И не открыл. Так и не открыл ларчик. Так и не открыли. Во всей басне не открыли. И вдруг у Крылова последняя строчка басни звучит так. А ларчик просто открывался. Помню, я в детстве даже обиделся на Ивана Андреевича Крылова. Ну, понимаю, толстый был, ленивый. Ну, вы знаете, он в основном все свои басни в постели писал. Он лежал в постели до 3-4 дня, там же ел, там же и писал. Ну, знаете, дух летает где хочет. Единственное, что его заставляло выскочить и одеться, и куда-то ехать, это пожары. Он, когда слышал, что где-то пожар, он заказывал карету, одевался, расфронтился и отправлялся смотреть, как горит. Потом успокаивался, возвращался домой, ложился в постель и писал свои гениальные басни, совершенно нечеловеческие. Так вот, Крылов в этой самой басне про ларчик вдруг из лени, не знаю почему, пишет: а ларчик просто открывался. Ну так что ж ты не говоришь, как просто? Скажи, задвижка просто там была, искали секрет. И вдруг однажды, через много лет, я понял, просто кто-то когда-то неправильно произнес последнюю строчку басни, все повторили, и в результате басни не поняли. Все говорят, а ларчик просто открывался, а нужно говорить, слушайте внимательно, а ларчик просто открывался. Крышку надо было поднять. Вот он был вот. Не закрыт. Да, слышите, да, разницу?
Да. Вот так.
Просто, это значит система простоты. А просто открывался, значит, просто открой, дурачок. Чего нажимаешь, чего ищешь? Заморский ларец, открой его, там все открыто, там не закрыто. Вот так вот начинаются, понимаете, начинаются основные ошибки мышления. И это как бы мелочь. Давайте приведу вам другой пример. Потому что все искусство, вся культура, она построена на своего рода тайных знаках, которые, если раскрыть, то можно открыть для себя невероятный, огромный, грандиозный мир, такой интересный. Я иногда вижу людей, которые ходят из угла в угол, не знают, куда девать свое время. Я думаю, миленькие, хорошие, вокруг вас такая аура, такая атмосфера, столько юмора, столько мыслей, столько жизни. Не вот этого юмора телевизионного, а подлинного, божественного, олимпийского юмора, великого, гармонии, высокой музыки, которая вся написана как свет, как гармония и связь человека со Вселенной. Но ходит уныло. И ищет, куда бы деть свободное время. Я помню, когда-то в Советском Союзе, когда ввели два выходных, субботу и воскресенье, как вы думаете, доволен ли был советский народ двумя выходными? Вот угадайте двух раз.
Даже сложно предположить.
Ну вот, наверное... только выходной, воскресенье. И вдруг объявляют, что советский народ будет и субботу отдыхать, и воскресенье. Обрадовался?
Это где-то 70-е годы было, да?
Да. Обрадовался, как вы думаете, Филипп?
Ну, я думаю, что, наверное, обрадовался. С точки зрения человека начала 21 века.
А, с точки зрения 21-го. А вот с точки зрения тех годов, о которых вы говорите, не только не обрадовался, это были ужасные скандалы. Жены стали писать, раньше наши мужья пили по воскресеньям, а теперь будут пить субботу и воскресенье. Раньше мы не знали, куда девать это несчастное воскресенье, когда и дети дома, и не в детском саду, и специалисты ими не занимаются. Теперь 2 дня дети дома. Нет, товарищ партия, пожалуйста, верните нам 1 выходной. А если можно, вообще заберите выходные, чтобы мы работали беспробудно и знали, что делать, потому что приходим на завод, мастер говорит, какую гайку, куда ставить, что брать, куда нести, и никакой ответственности. Знаете почему? Потому что хуже раба всегда только бывший раб. Вот знаете, иногда мне кажется, что та стадия, которую мы проходим, это вот стадия бывшего рабства, потому что у раба был 4-разовый обед, 4-разовое питание. Даже женщину рабу поставлял хозяин вовремя, чтобы, ну, чтобы разрядить, чтобы снять напряжение. И вот раб освободился, пошел за Спартаком, устроил бунт бессмысленный, беспощадный и получил свободу. Вот он на свободе, он радуется, радуется первые 15 минут, пока не появилось чувство голода. А кто принесет ему еду? Пришло время обедать, извините. А где взять обед? Ага, значит, никто не приносит обед. Значит, надо его достать самому. А как достать? Образования нет, в академиях не учился, в гимназиумах не учился, риторики не знает. Это страшное дело, значит, надо украсть. Второй вариант. Подошло время познакомиться с женщиной. А где женщина? Не идет, не подходит. Надо ее самому завоевать. А завоевать нельзя. Риторики не хватает. Образование патрицианки красивые идут. А он раб. У него рабское мышление. Ему женщину приводили. А теперь нужно читать и стихи, и эклоги, и поэмы. Нет. Он не умеет. Он может только взять. Понимаете, что это такое? Так вот, мои хорошие, вся проблема заключается в том, что именно искусство, именно культура делает человека свободным. Возвращаясь к тому, что культура. Культура в переводе с латыни на русский язык означает возделывание. Представляете себе, как просто? Возделывание. Теперь, когда мы говорим культура, например, тела, это значит возделывание тела. Все просто. Когда мы говорим культура быта, это значит организация быта. Все просто. Когда мы говорим культура общества, это значит возделывание общества. Но знаете, что я осмелюсь сейчас сказать, и не пугайтесь те, кто только что включились на нашу радиостанцию. Я хочу вам сказать, что все эти культуры, это все ерунда, их не существует, это придумано. То есть культура тела, она есть, но никогда мы не сравнимся с леопардом. Никогда, как бы мы ни старались, леопард даст нам 100 очков вперед. Культура общества, маленькие, ну... Понаблюдайте за муравейником, посмотрите, какая культура общества. Ни одного пьяного муравья. Тут же на помощь идут, чуть-чуть повредите одного муравья, все бросают все, все свои дела и бегут на выручку, на помощь. Вот. А культура, значит, быта, ну, господи, да посмотрите вы, как всем медведям подходят их берлоги, как все собаки находят и волки находят ту траву, которую нужно, как медицина великолепно развита, ничего лишнего. Попробуй человека больного выгони на пастбище, на поле и скажи, сам себе найди лечебную траву, чтобы выздороветь. Не найдет, а собака найдет. Волк найдет, любое животное найдет. У человека забрали все, культуру тела, культуру быта, культуру общества, а взамен дали культуру духа, души, возделывания. И больше ничего не дали, даже когтей нет, зубы не приспособлены к тому, чтобы эти кости разгрызать, как собака. Ничего нету, кроме одного. Вот собака, мы говорим о ее мудрости, о ее уме, что почти как человек, посадите собаку на цепь голодную, а рядом положите кость, всего лишь в 3 сантиметрах от окончания длинной цепи, и рядом палки, приспособления. Собака, к сожалению, погибнет. Она не возьмет палку в лапы и не пододвинет себе кость. Почему? Глупая. А ей это не нужно. Ей этого не было запрограммировано, а человеку было, чтобы он создал искусственные когти, искусственные зубы, искусственные мускулы, все искусственное, потому что ему дан разум. Но разум, он двуединен. С одной стороны, он стремится к тому, чтобы размножиться, согреться, утеплиться, наесться, выспаться. А с другой стороны, все это необходимо для возделывания единственного, то есть для культуры духа. Вот то, что нам дано, как космическое послание, дух, душа. Вот это мы и должны возделывать. И вот, знаете, был такой удивительный философ, звали его Артур Шопенгауэр. Ну, одни и сегодня любят его и говорят, что это величайший философ всех времен, и он что, он сказал человечеству правду, другие ненавидят лютой ненавистью и жизнь посвящают тому, чтобы развенчать его страшную книгу «Мир как воля и представление», написанную им в 19 веке. Но вот, знаете, что он сказал? Он сказал одну страшную вещь. Толстой, например, повесил его портрет у себя в рабочем кабинете. Лев Николаевич Толстой. А Шопенгауэр однажды написал в этой книге так. Обыкновенный человек – этот фабричный товар природы, который она ежедневно производит тысячами, 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 совершенно не способен к незаинтересованному созерцанию. То есть, нашими словами говоря, к восприятию искусства, культуры, духа. Он видит и воспринимает только то, что необходимо для его выживания. Вот как ленивый, пишет Шопенгауэр, ищет стула для того, чтобы на него сесть, а потом стул его уже больше не интересует. То есть стул интересовал ленивого только в момент поиска места для сидения. Сам по себе стул уже ничто. И вот в результате, говорит Шопенгауэр, человечество делится на две категории. И потом Достоевский берет вот эту идею и дает Раскольникову, что две категории. Первая – собственно людей – а вторая – существ, необходимых только для продолжения рода, для размножения. То есть идея такова, что нужны бесконечное размножение, миллионы новых и новых особей, чтобы среди них случайно, лотерейно, этически рождать гения, который и отвечает в искусстве, в культуре за человечество, за его будущее, за развитие. Потому что мы не помним, кто там правил в такой-то стране столько-то столетий назад, абсолютно не помним, какая была экономическая система, но мы помним, что где-то там был Шекспир, и мы говорим «эпоха Шекспира», где-то там был Бах, и мы говорим «это время Баха», «это время Шостаковича». То есть в конечном итоге от всего, что мы ели, спали, где мы спали, где мы работали и как мы выживали, остается только Творец. И, может быть, весь этот материальный кризис нужен для того, чтобы какие-то гении, это я сейчас говорю, как Шопенгауэр бы сказал, какие-то гении появились и раскрыли полный, подлинный смысл человека века 21-го, того, что такое кризис, как из него выйти, потому что, да, кризис был у всех гениев. Гению дается гениальность и кризис. Вот, а гениальность для того, чтобы из кризиса выйти. Вот рождается Моцарт и говорит Господь, как бы я тебя целую, Моцарт, иди на землю, твори. Твори, мой хороший, твори, любимый, и вообще говоря о гармонии, о совершенстве. Но я тебе дам одно знание. Я тебе дам очень слабое физическое тело. Ты можешь умереть от любой болезни, от любой простуды. Ты будешь это знать, проживешь очень короткую жизнь и будешь в глубине души без конца бояться смерти. И вот этот страх смерти позволит тебе противостоять смерти твоей гармонии, твоей красотой, твоей музыкой. Целует Бог Бетховена и говорит: Бетховен, я тебя вообще назначаю в громовержцы, в титаны. Ты вообще перевернешь мышление. Тебе будут говорить как о монолите, как о Прометее, который принесет людям огонь. Ты создашь такую музыку, ты перевернешь все мышление. Пройдут столетия, тысячелетия, и ты будешь символом героизма. Ты, Бетховен. Единственная деталь я хочу тебе подарить. Я хочу тебя лишить слуха, миленький. И вот Бетховен без слуха создает музыку. Что это значит? Это значит, что музыка — это не только то, что мы слышим. Это гигантская космическая энергия. Энергия духа, энергия силы, энергия смысла. Так вот, смотрите, Шопенгауэр говорит, большинство людей не способны к восприятию искусства. Не будут воспринимать они никакого Моцарта, не будут воспринимать никакого Бетховена. У них всегда будут свои песнюльки, танцульки, всего. Конвейерный человек с конвейерной культурой, поп-культурой, которая близка, доступна, не требует ни размышления, ни рассуждения, которая будет необходима этому винтику механизма, как и вся культура будет для него винтиком, поверхностной, примитивной, неглубокой. Вот, знаете, где-то лет... 40, то есть нет, ну не 40, я уже не такой старый, лет 25 назад, я, выступая во всех филологических факультетах, ну, сейчас это называется университетами, раньше это были пединституты, я задавал один и тот же вопрос. Скажите, Пушкин Александр Сергеевич, он элитарный поэт или демократический? Они говорят, демократический, что вы, он стремился дать лиру народу, как Некрасов, он говорил о людях, о памятнике, который он воздвиг нерукотворный, всякий тунгус, всякий калмык поймет, помните, Он же писал в памятнике об этом. А я говорю, ну хорошо, раз он такой демократичный и всем доступный, то, наверное, самим филологам он уж совсем доступен. Ну, давайте проверим. Ну-ка, всего лишь начало романа в стихах Евгений Онегин. Самое начало. Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. О чем говорит Онегин в первых строчках грандиозного романа? Студенты мне говорят, все очень просто. У Онегина есть дядя. Дядя богат. Раньше Онегин дядюшку не уважал, а когда дядюшка за не мог, не в шутку, то есть заболел, теперь он этим самым заставил себя уважать и лучше выдумать не мог, потому что теперь Онегин должен сидеть с больным и день и ночь, не отходя ни шагу прочь, и думать тихо про себя, когда же черт возьмет тебя. И вот знаете что? Я сейчас скажу вам правду. Все эти филологи, они ничего не поняли. Они не поняли тайного знака романа в стихах Евгений Онегин. Вот какого тайного знака они не поняли. Они не знали, что первой строчкой своего романа Пушкин сделал посвящение. Посвящение тайное. Посвящение кому? Посвящение Алексею Николаевичу Оленину, статс-секретарю, действительному тайному советнику, члену Государственного совета, археологу, писателю и, главное, президенту Академии художеств России. Он посвятил эту строчку своему пребыванию в доме у Олениных, своей чудной Анечке Олениной, в которую он был тогда влюблен, дочери Алексея Николаевича, Анне Алексеевне Олениной. Помните, он писал «Глаза Олениной моей». Дело в том, что однажды играли фанты. Там был Гнедич, там был Вяземский, Пушкин, там был Крылов. Играли фанты, и когда все фанты были проиграны, Оленина, стоя спиной к проигравшим, не зная, чьи фанты поднимает Пушкин, говорит, что кому делать. Что делать этому фанту, говорит Пушкин, поднимая фант проигравшего Ивана Андреевича Крылова. Этому фанту, говорит Оленина, не зная, что фант баснописца Крылова, нужно залезть под стол и написать там басню. Вот это да. Написать басню Крылову. Самое милое дело. Только деталь — залезть под стол. Дело в том, что Иван Андреевич весил, ну, по некоторым утверждениям, до 140 килограммов, и специальные стулья в роскошных домах стояли в Петербурге, куда мог прийти и господин Крылов, и специальное кресло. И вот залезть под стол — это невыносимо. Крылов говорит, я не полезу. Полезешь, Ваня, смеется Пушкин. Оленина не знала, что это твой фант, иначе бы она сказала, что басни писать не надо, только под столом сидеть. И вот Вяземский и Пушкин засовывают, насаживают на тушу Крылова этот столик венский маленький, как щипцы. И Крылов вдруг говорит, я уже написал басню, снимите. Ты не мог так быстро написать басню, говорит Пушкин. Эзоп не мог, Лефонтен не мог. А я написал, говорит Крылов, жизнь заставила. Снимают щипцы, разгибают бедненького, сажают в кресло. Крылов говорит, только басню у меня из одной строчки. Можно? Ах, хитер Ваня, говорит Пушкин. Ну давай из одной строчки. Эзоп писал, говорят, Лафонтен писал. Крылов говорит, басня так. Сейчас у меня одна строчка, я потом ее куда-нибудь ставлю. Но сейчас она мне нравится так. Басня про осла. Осел был самых честных правил. Это так понравилось Пушкину и Вяземскому, что не отныне решили не говорить о человеке «он осел», а говорить «он самых честных правил». Теперь читаем сначала. «Мой дядя самых честных правил». Слышите? Это могли знать только Оленин, Гнедич, Вяземский, Пушкин, Оленина, Крылов и никто больше. Это тайный знак. Итак, дядюшка осел, когда не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. А о том, что уважать себя заставил, после перерыва. А перед перерывом я вам немножко расскажу о той музыке, которую вы сейчас услышите. Хочу, чтобы вы услышали музыку 11-летнего ребенка. И не хочу ее комментировать, друзья мои. Я хочу, чтобы вы просто ее услышали. И чтобы вы вошли в этот мир. А? Можно поставить музыку?
Михаил, мы буквально минутки через две, ровно в 30 минут, у нас уважаемые радиослушатели ее послушают. Ну а пока я зачитаю вам сообщение, плюс 7903-797-6333. Екатерина прислала по поводу игры слов, по поводу фраз и прочтения, расставления в них ударений, по поводу фразы Карла Маркса. Михаил, фраза «бытие определяет сознание» — это как «казнить нельзя помиловать». То есть эту фразу можно воспринимать как угодно, потому что оба существительных в именительном падеже. Вот так вот.
А, нет, это шутка. Нет, Катерина, тут совсем другое. «Бытие определяет сознание» — это наш русский перевод. На самом деле Маркс был абсолютно недвусмысленен, когда сказал, что как живет человек, так он себя и сознает. То есть его быт определяет его мысль. Это неоспоримая вещь. Тут можно шутить, казнить нельзя помиловать. Это известная шутка, которая ходила среди антисоветски настроенных студентов еще в 60-е и 70-е годы. Но это было нельзя громко говорить, эту шутку. Мы это знали уже много-много лет. Екатерина.
Так что, Екатерина, читайте в оригинале. Плюс 7903-797-6333. Присылайте ваши сообщения. Либо можете позвонить к нам в студию. 730-101, код столицы 495, ну и код страны 7. Если вы слушаете где-то нас через интернет, через сайт www.silver.ru, а можно это сделать, напомню, в любой точке земного шара. Ну и буквально через мгновение продолжим.
Серебряный дождь. Всегда есть что сказать.
Вы слушаете программу Михаила Казинника «Тайные знаки культуры» в прямом эфире из Стокгольма.
Ну что, а теперь музыка.
Итак, Моцарт, которому было 11 лет и который написал вот эту вот музыку. Внимание, начали.
Thank you.
Вы слушаете «Серебряный дождь». Вы слушаете программу Михаила Казинника «Тайные знаки культуры» в прямом эфире из Стокгольма.
Ну что, еще раз доброе утро. Это новая программа «Тайные знаки культуры». Михаил Казинник у нас непосредственно из Стокгольма. Я напоминаю вам, +7 903 797 6333, это для ваших смс-сообщений, и 730-101, эфирный номер телефона в студии. Михаил, еще раз доброе утро.
Да, доброе утро еще раз, тем более у нас утро на 2 часа, как я напоминаю раньше, у нас сейчас 9.35, стокгольмское время, в старой древней королевской столице, родине Астрид Лингрен, родине сказок удивительных, родине Стринберга, удивительной литературы, которую мы воспринимаем как поток сознания, как экзистенциализм. И еще раз отвечаю на то СМС, которое вы мне прочитали. Значит, в русском языке, если вы хотите сказать, что эта фраза «бытие определяет сознание» Маркса не определена, то вы должны знать, что если бытие определяется сознанием, то было бы определено по-другому. А раз бытие определяет сознание, следовательно, здесь не казнить нельзя, помиловать. Здесь дело не в запятых, а именно в том расположении и порядке слов, который существует. Ну и вот я продолжу. Итак, начало романа в стихах Евгения Онегина «Мой дядя самых честных правил», что означает «дядюшка-осел», есть не что иное, как тайный знак, потому что Вяземский и Пушкин даже в благородном собрании, в дворянском собрании могли пошутить и сказать вслух о человеке, что он самых честных правил, и человек благодарил за комплименты, не зная, что за этим скрывается. Но если мы пойдем дальше, там ведь еще одна штука. Итак, когда дядюшка Онегина, который, как мы уже поняли, осел, не в шутку за ним мог, он уважать себя заставил. А что это такое? То есть Онегин действительно должен уважать дядюшку и сидеть с больным день и ночь, чтобы получить наследство? Нет. Во времена Пушкина фраза «он уважать себя заставил» означала «умер». Потому что о мертвом либо хорошее, либо ничего. Таким образом, дядюшка сразу умер и лучше выдумать не мог. Теперь понятен цинизм фразы Онегина «Его пример другим наука». Но, боже мой, какая скука сидеть с больным. И опять условность. Но во времена Пушкина было «ведь». Потому что была бы скука, не сидел Онегин с больным дядюшкой. Не сидел, потому что дядюшка, как только за ним мог, сразу заставил себя уважать. Вот, мои друзья, сколько знаков, сколько тайн уже в первых нескольких строчках начала Евгения Онегина. А ведь дальше то же самое, нигде не меньше. Поэтому можно жизнь посвятить чтению Евгения Онегина и открывать, открывать и открывать. Это же не просто чудо, это вселенная, это грандиозный космос. Космос Пушкина.
Михаил, сообщение присылает. Ну, во-первых, Андрей благодарит за программу. Говорит, что он уже ваш поклонник. Андрей из Челябинска. Ну, и Илья предполагает, что дядя был цензор и выправлял даже честных. Вот своя версия у него на этот счет.
Да, замечательно. Это самое главное. Думайте. Это самое главное. Задайте вопрос, поставьте под сомнение. Ведь самое главное, что если вы вчера об этом вообще не думали, а сегодня вы не только думаете, но и спорите. Я боготворю тех людей, которые моментально выковыривают, моментально начинают думать. Инварианты, вариативность, всевозможные открытия. Вот это и есть спасение от того, о чем все время дяденьки говорят. Кризис, бесконечный кризис. Кризиса нет. Там, где есть сердце, там, где есть вечное, там, где есть душа, там, где есть дядюшка, который за ним мог и сразу заставил себя уважать. Но дальше, опять же, о культуре, о чем мы будем говорить, что мы будем делать в дальнейших программах наших. А мы будем вот что делать. Мы будем бороться с материальными проблемами, с кризисом при помощи культуры. Мы по ней так вдарим культурой, то есть будем взращивать в себе душу. Вот этот час, который мне дан с 11 до 12 московского времени, я буду стараться все, что я смогу сделать для того, чтобы дать вам чувство бодрости, чтобы вы побежали сейчас не к телевизору и смотрели курсы валют, а чтобы вы бросились к томику Пушкина, чтобы вы нашли первый фортепианный концерт, написанный 11-летним Моцартом. Там такое, вы же только что слышали, те, кто слышали вот эту сказочную, невероятную часть, медленную часть из концерта 11-летнего ребенка. Ну как можно прожить жизнь без этого? Ну это же самое главное, друзья мои. Знаете, хорошо сказала Юлия Домбровская, она замечательная вообще писатель, я думаю, что скоро вы познакомитесь с ее книгой, я потрясен тем, что она мне присылает. Она сказала, что, дороги строят для того, чтобы по ним ходили поэты. Знаете, а у меня в фильме «Эффект оперы», в одном из тех фильмов, которые мы сделали в мастерской Шатхана, замечательной Натальи Кугашовой, там есть такой эпизод. Действительно, зачем мы строим дорогу? Ведь вопрос возникает, куда ехать? Вот представьте себе, есть какой-то ров какой-то, и там остров, и там живут люди, и вот нет дороги. И вот мы решили построить дорогу, только вот задача какая. Вдруг по этой дороге, которую мы построим, по этому мосту, да, проберется преступник и ночью вырежет все население этого острова. Значит, что функция моста реакционна, потому что мост сам по себе не значит ни хорошо, ни плохо. Важно, куда и зачем ехать, какова цель. А теперь представьте себе, что мы на этом острове строим концертный зал, и там каждый вечер будет звучать музыка Моцарта. Значит, мы построили этот мост для того, чтобы люди по этому мосту, по этой дороге приехали каждый вечер слушать Моцарта. Тогда мост выполняет совершенно другую функцию. То есть, понимаете, так же, как, например, есть люди, которые говорят, вся там рок-музыка или поп-музыка или какая-нибудь музыка, это плохо. Да не бывает плохой музыки. Бывают плохие мы. Вот, скажем, я задаю вам вопрос. Морфий – это хорошо или плохо? Ха, сразу остановка. Хорошо, потому что морфий необходим как болеутоляющий при длительных истоких болях. Плохо, когда он становится наркотиком. То есть сам по себе морфий ни в чем не виноват. Виноваты мы в мере потребления. То же самое и с музыкой. В основе всякого человека должна лежать классическая фундаментальность, то есть классическая основа, основа гармонии, золотой пропорции, золотого сечения. Бах и Моцарт, баховская музыка сверху вниз, об этом мы когда-нибудь будем говорить, моцартовская музыка снизу вверх, как корневая система пробивается цветами, взрывается почками, а баховская как огненные дожди, как лунный и солнечный свет, как грандиозные галактические события. Баховская музыка сверху, рождаясь там, наверху, идет вниз, а моцартовская внизу, подземным, выходит, пробивая земные пласты. Вот они как бы определяют такую ауру, такое свечение над нами. И даже тот, кто этого не знает, все равно ходит под этим свечением, в этом состоянии. Видите, как оказывается все непросто. И вот знаете что, мои друзья, опять же, возвращаясь к культуре, есть три вещи, у которых нет времени, которые не связаны ни со свободным временем, ни с каким бы то ни было временем вообще. Это вера, любовь и культура. Ну, вера. Ведь, понимаете, что такое, если человек верит в Бога? Он ведь не верит в Бога в свободное от работы время, на досуге. Потому что вера – это то, что влияет на человека, что бы он ни делал. Он спит и верит, ест и верит, разговаривает и верит, идет по улице и верит, смотрит вверх на небо и верит, смотрит вниз на землю и верит. Ему говорит кризис, а он говорит, верю, только не в кризис. А верю в то, что кризис – это испытание, которое нужно преодолеть духом. Вот и все. Другой момент – любовь. Любовь. Ну вот представьте себе, любовь как идея свободного времени. Я люблю ее в свободное от работы время. Ну, по-русски это вообще звучит пошло, да? То есть, значит, слово «люблю» надо заменить на слово «занимаюсь любовью». Потому что любовь, как и вера, это состояние. Человек спит и любит, идет и любит, смотрит вверх, любит, смотрит вниз, любит, видит свою любимую, любит, не видит еще больше, любит. Вот поэтому любовь – это тоже не время, это, как и вера, состояние. И то же самое с культурой. Вот на Западе, в том числе и в Швеции, есть такое понятие – культура досуга, культура свободного времени. Я, если бы вы знали, как я с ним сражаюсь. Я говорю, ну, милые мои, хорошие, нельзя быть культурным по пятницам. Нельзя быть культурным после работы. Культура – это такая субстанция, которая горит огнем, которая или есть, или нет. Это так же, как нельзя быть наполовину беременной. Это так же, как нельзя перепрыгнуть пропасть в два приема. И всякие государства, вот мудрые, умные, которые говорят, вот у нас материальный кризис, немедленно из этих уменьшенных средств начинают искать, выискивать и добавлять деньги на культуру. Вот сейчас это сделала самая благополучная Норвегия. Они добавили, по-моему, 1,5 миллиарда норвежских крон и без того большой сумме на культуру. 1,5 миллиарда на 3-миллионное население – добавка. Это огромная сумма. А в Берлине сейчас мэр Берлина нашел деньги – такие на год на культуру города Берлина, что, включая грудных детей стариков древних, 2800 евро в год на культуру на каждого жителя Берлина. Представляете себе, как умные люди понимают, в чем дело? Вот почему, мне кажется, сегодня культура – это спасение. Это то, у чего не бывает времени. И еще почему? Да потому что, друзья мои, это более всего важно для нашей с вами России. Потому что Россия оказалась самой уникальной страной мира. С ней, как ни странно, по скорости культурного взрыва может сравниться только одна страна. Вот, опять же, Норвегия. Представляете себе Норвегию, да? Это страна, в которой же невозможно жить, невозможно ездить. Вот проехал чуть-чуть, раз, и глубочайший вообще туда вниз... пропасть, а там глубочайшие реки. То есть она изборождена этими горами, морщинами, гигантскими трещинами. Живут два брата, да? Два брата живут на расстоянии 100 метров друг от друга, а увидят друг друга раз в 20 лет. Вот один выходит на край пропасти, а другой с той стороны говорит: брат, что, брат, как здоровье, как дела, хорошо. А почему они не могут встретиться? А потому что эти 100 метров, которые их отделяют, это гигантская отвесная скала вниз, пропасть, да? Нужно переплыть эту фьорд и потом подняться по гигантской отвесной скале. Это невозможно. А чтобы встретиться, нужно проехать там 350-400 километров в одну сторону, потом повернуть в том месте, где кончается фьорд и трещина в земле, и поехать параллельно опять 350-400 в другую. Надо брать отпуск, чтобы узнать, как поживает брат, увидеть его близко. И вот вдруг эта страна Норвегия в 19 веке взорвалась культурой. Как они сумели объединиться? Как почувствовать национальную идею? Как они сумели подарить в течение короткого времени величайших писателей, поэтов, композиторов, начиная от Грига и Бьёрнсона, кончая самыми-самыми-самыми удивительными, даже Ули Буль, так называемый норвежский Паганини и просветитель. Как им удалось преодолеть эти расстояния, эти природные трагедии неконтакта? Как они сумели сконтактировать, невероятно. А вот Россия – это вообще страна мистика. Ну, представьте себе, что когда на Западе была эпоха Возрождения, в России никакой эпохи Возрождения не было. То есть Россия не прошла тот период, который прошла Европа, когда человек стал во главу угла, когда стали боготворить человека, когда стали вновь, как в античные времена, ставить скульптуры человеку, гимн его красоте, его божественным пропорциям, золотым пропорциям, когда Леонардо стал говорить о человеке, равно великому куполу, а куполу собора, равно великим вселенной, когда Брунеллески строит во Флоренции сказочнейший купол, который символизирует связь духовную человека со вселенной, с космосом, когда идет речь о поэзии Петрарки, где он видал Лауру и пишет сонеты на жизнь Дони Лауры, когда вся Европа читает одного поэта, который влюблен в одну женщину безответно, она же замужем, у нее дети, он создал ее образ, создал ее тип. А в это время можете себе представить, что было в России. Курные избы, вот взрыв вдруг неожиданно Рублев, Дионисий, которого часто в иконописи называют русским иконописным Моцартом, да, а потом все равно следование византийскому канону живописи, да, следование музыки византийскому канону, запрещены, шаг вправо, шаг влево считается побег, прыжок на месте, провокация, какие-то там курные избы и все, и так далее, и так далее, крепостничество, какие-то злодейства. И вдруг, после того, как Петр открывает окно в Европу, неожиданно русские инженеры едут в Голландию, русские художники в Италию, начинают учиться. И за какие-то несколько десятилетий Россия не только догоняет, если бы догнала Европу, а делает такой невиданный экзистентный скачок в великую культуру, что вся культура 20 века на планете строится в связи с тем, что был российский 19 и начало 20 века. Господи! Подумайте, что произошло. Какой скачок из почти ничего. Вот Пушкин – это тот знак, когда он открывает заново язык и показывает, что у русских один из самых великих, самых прекрасных языков мира, и дает ему дыхание, и становится на самом деле подлинным именем России. Потому что если бы не было Пушкина, История не знает сослагательного наклонения, не терпит его. Господи, мы бы говорили на куда более страшном языке, чем сейчас. Он нам такое открыл, и он, более того, вдохновил огромное количество поэтов до сегодняшнего дня. Так или иначе, поэзия Пушкина отсвечивает во всей речи всех поэтов, мыслителей. Его языком владеют самые талантливые, самые красноречивые люди планеты Земля. И вот знаете что? Какое чудо! Гоголь! Вот в 20 веке появился латиноамериканский роман. Но те, кто читали «Осень патриарха», «Сто лет одиночества», «Выигрыши», те, кто все это читали, они знают. И когда спрашиваешь у латиноамериканцев такую простую вещь, а откуда вы взялись? Они говорят, из Гоголя, конечно. Откуда еще?
Программу сказать какие-то последние важные вещи для сегодняшнего дня.
Ну что, продолжаем, Михаил. Точнее, уже заканчиваем. У нас, к сожалению, вот час быстро пролетел, осталось всего каких-то небольших 4,5 минутки.
Да-да-да, жалко, 4,5, но я хочу сказать только тем, кто пишет «хочется жить». Мои хорошие, дорогие, вы даете мне тоже энергию, ведь это же взаимообратимый процесс. Если я даю вам энергию, я ее получаю тысячные, стократ, тысячекратно. Почему? Потому что действительно хочется жить, да горя, но гаром. Ну, если хватит, повторяю, если хватит на жизнь, хватит на то, чтобы питаться, не умереть с голоду, и если будут все-таки греть батареи или печи, то все остальное зависит только от нас с вами. Потому что только сознание определяет бытие. И самое главное, введите эту культуру, открывайте книги. Опять возвращайтесь к абажурам, возвращайтесь к круглым столам. Потому что помните, те, кто старые люди или постарше, они помнят круглые столы. Почему круглые? А потому что люди садились в круг святой и, глядя в глаза друг другу, общались друг с другом. Смотрели не в экран телевизора, перед которым распластались современные столы. Заметьте, они все длиннее и длиннее, потому что увеличивается экран, расширяется экран, и столы превращаются в такие змеевидные системы. Зайдите в мебельный магазин, посмотрите и посмейтесь. И еще, если вот после нашей встречи, после музыки Моцарта, которую вы слышали, и которую я хочу вообще вот завершить в последние секунды, маленького 11-летнего Моцарта, который не слышали, к сожалению, в регионах, кусочек вот музыки для фортепиано с оркестром, первый концерт Моцарта, последние секунды, пожалуйста, обратите внимание на это. Идите к тому, что нам оставлено как завет, как завещание. Ведь зачем нужны все эти композиторы, эти писатели? Да за тем, что если у нас будет кризис тела, то нам необходимо перейти в высоту духа. Только кризисы рождали искусство. Кризис – это условие подъема культуры. Она рождается часто из темноты, эта культура. Ведь не случайно же Россия в 19 веке, то, о чем мы только что говорили, дала миру столько всего, да поток сознания. Да весь Чехов, это театр абсурда, это театр 20 века, это Беккет, это Ионеско. Помните, три сестры у Чехова, когда сестры говорят: «Москву, Москву, Москву, Москву». Так вот, у Беккета есть пьеса «В ожидании Годо». Там сидят двое, я не буду сейчас перегружать вас именами, и говорят: «Нужно срочно идти, нужно идти туда-то». А потом снова ремарка. Сидят. Через некоторое время: «Мы должны, мы обязаны пойти, мы должны подняться и пойти». Опять ремарка. Сидят. Так вот, это Беккет, великий драматург 20 века, разговаривает с Чеховым. Вы обратили внимание на такую деталь, об этом мы будем говорить в дальнейших программах, что «Чайка» начинается с разговора не главных лиц у Чехова. Там Маша и Медведенко. Что, никогда не задумывались? Станиславский тоже об этом не подумал. Да это же сказка «Машенька и медведь». Но об этом мы будем говорить в следующих программах, потому что все наши программы посвящены культуре, раскрытию тайных знаков, парадоксов, почему Чехов назвал пьесу, над которой все плачут, «Чайка», комедией, чего не понял Станиславский, чего не поняли вокруг, почему Моцарт в конце жизни, в последней части последней симфонии пишет ту же мелодию, которую он написал восьмилетним, в первой симфонии восьмилетнего ребенка, и зачем та же мелодия, что знал Моцарт, чего мы не знаем, каким разгадкам мы можем прийти благодаря слушанию музыки Моцарта, какие тайные коды существуют в словах, в поэзии, в музыке, как уйти подальше от всех этих дурацких кризисов, читать поменьше статей об этих дурацких кризисах и быть самодостаточным в общении микро- и макрокосма, великого космоса, великой культуры и макрокосмоса человеческого тела, которое равно велико на самом деле всей великой культуре. Слушайте Моцарта.